Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня я продолжу лекционную часть после вчерашней лекции о стыде, которая касалась практически каждого, кто испытывал это чувство. Я не знаю, кто его не испытывал. Вот. И имело, как я потом заметил в группе, отклик большой в работах. Вот. Сегодняшняя лекция будет посвящена развитию профессиональных навыков, но я думаю, те, кто не являются терапевтами на этом интенсиве, тоже какие-то идеи для себя выхватят из контекста и могут их использовать. Собственно, в первой лекции, которую я читал, я уделил внимание общим факторам психотерапии, которые не зависят от метода, который мы практикуем. Я приводил теорию общих факторов, которая как раз основывается на них. И одним из важных факторов выступают терапевтические отношения, терапевтический альянс, который четко согласует цели и задачи терапии, единое понимание терапевтам и клиентам, что они делают. Вообще, одно из самых главных условий профессионализма в любой деятельности – это понимание специалистом, что он делает в настоящий момент времени. Да, то есть понимание. Если человек делает что-то, что он не очень хорошо понимает, то он, естественно, будет ошибаться. И в процессе научения какие-то теоретические положения, которые во многом строятся на основе умозрительных теорий, то есть это все гипотезы, которые были когда-то сформулированы, эти гипотезы находят подтверждение и практическое применение, если специалист четко понимает, ну, в той или иной степени, как они соотносятся с тем материалом, который приносит ему клиент в сессии. И я хочу рассказать о общей структуре терапевтического вмешательства и о специфике именно гештальт-подхода, и о такой гештальтистской концептуализации. То есть обычно в обучении терапевтов я прошу их в какой-то момент описывать, что они делали с точки зрения гештальт-терапии, с точки зрения гештальт-подхода. Почему это именно гештальтистская сессия, и а не другие подходы. И очень часто так бывает, что в процессе обучения люди получают знания из разных направлений психотерапии, или психологического консультирования, вот, и когнитивно-поведенческого, и психодинамического, и такого наивного интуитивного психологизма, и из теории, так скажем, общей психологического консультирования. Вот. А сегодня я постараюсь остановиться на структуре гештальт-терапевтического сеанса или сеанса гештальт-консультирования и, собственно, специфических факторах нашего метода. Как вы знаете, основной вопрос, за счет чего наступают изменения. И вот специфичность этих изменений именно в гештальт-терапии определяется некоторыми ее теоретическими положениями, которыми руководствуемся при выборе своих интервенций. Конечно, это все, как говорит Георгий Юрьевич Платонов, это эвристические машины, это способы думать. Никто не знает, что такое self. В глаза его не видел, да? Но оно есть, вроде бы, да. И никто не знает, что такое организмическая саморегуляция, но мы выбираем верить. Это наш способ построения гипотез и способ построения интервенций. Что в результате того, что здоровый организм находится в обмене со средой, то есть мы непосредственно что-то из среды берем, среду выделяем, и мы являемся биопсихосоциальными организмами, способными к регуляции своего поведения или отношения. И, соответственно, если эта регуляция, саморегуляция работает здоровым образом, ее ничто не останавливает, то организм здоров. Если на пути саморегуляции возникают какие-то препятствия, чаще всего социальные, то мы имеем какие-либо последствия. Или психологические, или соматические последствия. Ну и концептуальную рамку гештальтерапии задают три основания, три кита. Об одном из них я уже говорил, это феноменологический подход. Вот. Второй кит – это теория поля. И третий – это диалог, концепция диалога. То, что гештальтерапия – это диалогический, прежде всего, метод. Или, как говорят, клиент-центрированный и процесс-ориентированный подход. У нас, как я уже говорил, экспертом по опыту является клиент, а терапевт является экспертом по процессу того, что клиент с этим опытом делает. Каким образом он в настоящий момент времени проявляет себя, и каким образом он заботится об удовлетворении своих потребностей. Когда Пелза просили сформулировать наиболее такое позднее определение гештальтерапии, он говорил, что гештальтерапия – это научение процессу осознавания, формирования и разрушения гештальтов. То есть, согласно гештальт-теории, формирующаяся конфигурация нашего биопсихосоциального организма, а организм понимается как система контактов в поле организм-среда. То есть мы не существуем где-то абстрактно, да? Наше сознание постоянно конфигурируется в соответствии с нашими потребностями и в соответствии с ситуацией, в которой мы находимся. Вот это соотношение потребностей и ситуации, оно всегда меняется, потому что всегда меняется ситуация, и довольно часто меняются наши потребности в этой ситуации. И, соответственно, основной такой из этого вытекающий технический прием гештальтерапии – это следование за фигурой клиента. Фигура – это фокус внимания в настоящий момент времени. Фигура – это такой наиболее энергетически заряженный кусочек содержания, в котором в настоящий момент времени обращает на себя больше всего внимания. Фигура возникает из фона. То есть фигура – это фокус внимания в настоящий момент времени, который определяется фоном. На стадии так называемой преконтакта фигура определяется потребностями организма. То есть наш организм побуждается к тому, чтобы выделять из фона, из общего воспринимаемого, именно то, что соответствует и созвучно нашим потребностям. Именно потребности поляризуют все воспринимаемое на фигуру и фон. Ну, известный же пример, да, когда множество людей, приводимые еще Пелзом, смотрят на стол, да, и художник видит это как прекрасный натюрморт, алкоголик увидит бутылку, любитель женщин увидит женщин, сидящих за столом, а голодный человек увидит еду. Да. Все видят одно и то же, но выделяют там именно то, что созвучно их потребностям. И этот процесс работает сам по себе. Это такой автоматизм, на который указали внимание гештальт-психологи, что мы выделяем из фона целостный объект, который максимально соответствует нашим доминирующим потребностям. И очень упрощая, работа гештальт-терапевта состоит в том, чтобы распознать ведущие потребности, которые остаются неудовлетворенными в настоящий момент времени, и формируют проблемы у клиента в ситуации там и тогда, и содержат, также повторяются, как повторяющийся процесс в ситуации здесь и сейчас. И вот это достигается в гештальт-терапии при помощи трех принципов или трех инструментов изменений. Это классическая актуальность, то есть фокусировка на переживании настоящего. То есть нет каких-то других процессов. Мы очень часто уходим от феноменологического принципа, когда сильно уходим в историю жизни клиента, вот, без связи с настоящим. Или наоборот, очень сильно концентрируемся на настоящем и теряем историю жизни клиента. Да? Но понятно, что неудовлетворенные потребности, они существуют в истории. То есть клиент приходит уже заряженный какой-то своей собственной проблематикой, и она сформировалась там и тогда. Но тот способ, которым он прерывает свои потребности, их удовлетворение, существует именно здесь и сейчас. Поэтому вот этот принцип актуальности, фокусировка на переживании настоящего. В принципе, ну это одна из самых таких вот исторически важных фишек гештальтерапии, если так можно сказать, фокусировка на настоящем времени, которая была в свое время революционна по отношению к психоанализу, который очень сильно уходил в прошлое. Гештальтисты стали фокусироваться на том, что происходит непосредственно здесь и сейчас. И сейчас большинство направлений психотерапии так или иначе работают здесь и сейчас. Как это происходит в настоящем? Фриц Пелс, краткое такое афористичное определение давал: «Я и ты здесь и как». Как это происходит? Вот то, что происходит с тобой обычно, происходит сейчас со мной. Вот когда мы фокусируемся на этом процессе, мы начинаем заниматься собственным гештальт-методом. И это такое вот послойные моментальные снимки происходящего в настоящий момент времени, как разворачивается то, что разворачивается у человека, его способ контакта, контактирования с самим собой и миром. Вот. И вот это внимание терапевта направляется на границу контакта, которая пролегает, так скажем, в самом человеке, когда он определяет свои потребности, и на границе контакта с внешней средой, которой, естественно, является терапевт. Таким техническим приемом, который позволяет привести в актуальность, является техника презентификации. То есть любой рассказ, любую историю клиента мы исследуем в контексте настоящего. Вот есть какая-то проблематика, о которой клиент заявляет? Как это может проявляться сейчас? Но здесь очень важна уместность этого исследования. Потому что если мы, ну, очень часто у гештальт-терапевтов, обучающихся, встречается такой способ задавать вопросы, вроде бы технически верные по содержанию, но немножечко преждевременные и не относящиеся к смыслу клиента непосредственно. Клиент находится в своей фигуре, фигура его, естественно, связана с прошлым, то есть с его отношениями. И терапевт, еще не разобравшись в том, игнорируя, что важно понять, где находится проблема человека, вообще важно понять, а что с ним такое вообще происходит. Он начинает задавать технически правильный вопрос, где он увидел когда-то, как это задавал другой терапевт, в другой ситуации. Допустим, а как я могу тебе здесь помочь? И это вызывает большое раздражение у клиента. Ну как, ты терапевт, давай и решай, как ты можешь помочь. Вот. То есть еще непонятно, что происходит. И простое человеческое любопытство еще не выразилось в этом случае. А что же такое происходит с человеком? О чем он так старательно пытается мне донести? Вот. Поэтому, когда терапевт очень рано начинает структурировать, задавать вопросы, как, чего ты ожидаешь от меня в связи с этим, это значит, что он немножечко спешит выполнить какую-то техническую процедуру, а энергия клиента, она еще не поднялась. Вот этот принцип тоже технический в актуальности следования за энергией клиента. Вот когда мы следуем за энергетическим фокусом сессии, мы, как правило, никогда не ошибаемся. Потому что энергию контакта в настоящий момент времени создают потребности, а они не врут. Они являются единственной доступной биологической энергией в настоящий момент времени, которая разворачивается и подталкивает психическое. Соответственно, следование за фигурой, а я, еще выделяю признаки фигуры, для лучшего понимания, их может быть много, но это первое, это принцип приоритета, то есть у кого чего болит, тот о том и говорит. Вот просто постарайтесь послушать, что человек пытается разными словами донести. Вроде бы истории разные, но они сшиты одной траекторией фигуры. Вот второй признак – это вот некоторая повторяемость, то есть возникающая тематика, с чего человек начал и о чем он продолжает говорить, если мы его не останавливаем каким-то образом. Вот. Естественно, мы часто предлагаем просто смотреть за телесными проявлениями, если фигура заряжена, то доминирующая фигура будет сопровождаться признаками телесного возбуждения. Там будет больше всего энергии у человека, потому что это попадает. И эмоциональной жизни. Да? Гнев, слезы, не знаю, стыд будет проживаться ярко по невербальным и паравербальным характеристикам. Вот когда мы исследуем этот процесс в настоящем, мы исследуем принципы актуальности и осуществляем вот эту специфическую гештальтистскую интервенцию. Второй принцип – это осознанность. Осознанность – это не просто когнитивное знание о том, что происходит. Об этом клиент, может быть, и знает. Но это так называемая процессуальная осознанность или процедурное знание. Это память о том, как я научился делать то, что я делаю. У нас есть два вида памяти. Один вид смысловой или семантический, да, память о смыслах, событиях, значениях. А второй – это процедурный. Как мы научились делать то, что мы делаем. Да? Ну и когда-то мы учились всем способам построения контакта, размещения себя в пространстве, способам присутствия. И эти способы были приспособлением к среде, в которой мы формировались. В ситуации здесь и сейчас терапевтической сессии этот способ воспроизводится. Но именно этот способ и является источником проблем, потому что это архаическое приспособление к ситуации прошлого, но оно происходит в настоящем. И вот наша задача как гештальт-терапевтов максимально способствовать осознанию клиентам того, что происходит в настоящий момент времени, но не просто для того, чтобы клиент осознавал, замечал себя, что само по себе является полезным, но и для того, чтобы понять, как способ проявления в настоящем ведет к тому, что его потребности остаются неудовлетворенными в настоящий момент времени. Ну и для этого нам нужны вопросы, что происходит, что ты делаешь сейчас и что ты чувствуешь сейчас. Эти вопросы, чувства не имеют самостоятельной ценности. Ну, какая выгода и какая цель просто называть чувство как таковой? Чувственное осознавание, awareness, когда мы захватываем эмоциональный компонент или компонент переживания, который центральный в феноменологическом методе, как это переживается? Одно и то же событие может переживаться по-разному. Вот нам в этом смысле важно иметь некоторую открытость к опыту другого человека, чтобы не спешить останавливать это своими представлениями, суждениями, диагностическими гипотезами. Тоже очень часто приходится видеть, как терапевт, еще не сфокусировав переживание, пытается дать ему оценку, ну, проинтерпретировать опыт другого. Даже если интерпретация верная, даже вот классические психоаналитики, Ральф Ромео Гринсон пишет о том, что интерпретация должна даваться тогда, когда материал уже поднялся в сознание, классической психоаналитической интерпретации. То есть клиент уже готов это услышать. Интерпретация срывается с губ. Но даже если в классическом психоанализе интерпретация дается преждевременно, то есть мы заметили какой-то феномен и проинтерпретировали, мы дали ему оценку, мы не дали ему развернуться, мы закрываем дорогу к этому опыту. Потому что так устроено, что если мы что-то назвали, то мы уже не обращаем на это внимания. Соответственно, преждевременная интерпретация, оценка опыта терапевта может гасить вот энергию клиента, направленную на самоисследование. Ну и, соответственно, интервенции терапевта направлены на расширение этой осознанности, проявление клиента, как он делает то, что он делает в настоящий момент времени, а не просто обмен какими-то идеями, почему это происходит. Ну и ответственность. То есть очень часто мы отчуждаем ответственность, приписывая ее, либо принимая ответственность за то, что мы контролировать не можем, либо приписывая ее внешним факторам или явлениям. Это делает со мной. Со мной так происходит, да? Полагается или как-нибудь еще. Приписывая ее социальным институтам, текущей жизненной ситуации. Но одна из самых оптимистических идей гештальт-подхода и экзистенциальных направлений, в частности, заключается в том, что мы можем, мы, как говорится, не то, что с нами сделали, а то, что мы выбираем делать с тем, что сделали с нами. Да? С нами постоянно кто-то что-то делает, постоянно нас влияет. Но у нас есть выбор. И этот выбор мы делаем тем яснее, чем четче мы можем провести сличение этого выбора ситуации и своих собственных потребностей. Чего я хочу больше в этой ситуации, текущей ситуации? Вот этому организмическому выбору постоянно научается клиент гештальт-терапевта. Ну, если говорить так более применимо к событиям сессии, стоит сказать, что вот еще для прогноза терапии у нас, конечно, здесь на интенсиве присутствуют в основном психотерапевтически ориентированные пациенты, ну или клиенты. А в такой клинической практике существуют соматически ориентированные пациенты, с которыми довольно сложно работать, потому что они на самом деле работать не хотят. У них есть субъективное страдание, они приносят симптом, но они не готовы с этим симптомом ничего делать. В основном по нескольким характеристикам. Во-первых, у них соматогенная картина болезни. Они считают, что они болеют чем-то физическим. Ну, вы часто знаете это у людей, страдающих неврозом, паническими атаками. Ну, что-то со мной, устраните это, уберите это. Но они не понимают, как это связано с событиями их жизни. Если человек приехал на интенсив, то он уже понимает, что есть какая-то психогенная природа. Что то, что со мной происходит, как-то связано с тем, что происходит в моей жизни. Соматически ориентированные пациенты часто вследствие защиты от своих собственных побуждений, психологической защиты, за счет отрицания, за счет расщепления, пытаются, так скажем, сфокусироваться на проблеме в отрыве от окружающей ситуации. Да? И у них возникает вот такая защитная структура, соматогенная картина болезни. Они ищут именно медицинской помощи. Мы вчера обсуждали на супервизорской группе как раз эту идею помощи. О том, что эта идея сама по себе побуждает человека к регрессу. То есть если есть помощь, соответственно, есть беспомощность. Если мы заявляем помощь, то мы немножечко поддерживаем беспомощность человека, который к нам обращается. А вот в отношении соматической медицины это может быть и оправдано, потому что человек никак не может на это влиять. А любые психогенные расстройства, они в каком-то смысле рукотворные. Они создаются самим клиентом, самим пациентом нашим. И вот эта вот интервенция по переводу пациента в клиента, да, то есть человека, который пассивно страдает, человека, который активно ищет сотрудничество с целью понимания механизмов возникновения своего расстройства и осознавание того, что происходит с ним, это вот все, что связано с терапевтическими отношениями. Но мы исходим из того, что эти отношения уже есть, вот, и нам предстоит задача некоторой перестройки. Вот Максим вчера говорил в лекции о вот этой теории Перлза, в слоях невроза, к сожалению, не очень видно. Первый уровень фальши или игры, когда на котором люди существуют почти автоматически, очень часто неврозы и разного рода расстройства психогенные начинаются на фобическом уровне. То есть очень часто это проявляется со страхов, опасений, что как-то вот жизнь идет не совсем так, появляется неуверенность в себе, потому что человек выходит из сферы привычного, с которым он находится в слиянии. И терапевт, действительно, он в каком-то смысле психотерапевт и гештальт-терапевт особенно, и вообще любой терапевт, который работает в раскрывающем подходе, он на какой-то момент не убирает страдания, а даже страдания становятся острее. Ну, как и любое вмешательство. К стоматологу идете, на какой-то момент становится больно. К хирургу идете, на какой-то момент становится больно. Вот эта боль, она говорит о том, что психологическое часто это проживание всего непрожитого, восстановление чувствительности и утрата привычных способов приспособления, которые вызывают и рост неуверенности, и изменение привычного мира, и перестройку ценностей при хорошей психотерапевтической работе. Потому что если ничего у человека не меняется, и человеку все комфортно в процессе терапии, то значит это не совсем может быть и терапия. Потому что терапия как помощь в осознавании тупика, в котором человек находится, она может быть болезненной в какой-то степени. Это не обязательно, что боль должна быть, да? Но это значит, что мы закладываем и передаем своему клиенту тоже упреждающее, такое знание о том, что, может быть, это не все будет хорошо, приятно, и с какими-то проблемами, с которыми ты столкнешься, тебе будет больно сталкиваться, но эта боль – необходимое условие роста, нового способа приспособления. Но я немножечко постараюсь еще сказать о структуре сеанса гештальтерапии непосредственно. То есть каждый сеанс он подчиняется законам или вот этим вот периодизациям, как цикла контакта. То есть любой сеанс можно рассмотреть как отдельный гештальт. Да? А идея гештальта состоит в том, что это непрерывный цикл формирования, распознавания и удовлетворения потребностей. И к нам приходит клиент, его к нам привела потребность. Он чего-то уже хочет. Наша задача — позволить ему сфокусировать, чего именно он хочет. И мы начинаем с предконтакта непосредственно. То есть, что привело, как этот клиент к нам пришел, как он зашел в кабинет, как он сел, как он дышит и так далее. Вот первая треть работы, она в основном рефлексивна. То есть мы просто сидим, присутствуем, сопереживаем и наблюдаем, как проявляется человек. Ну, то есть, это условно говоря, первая треть, вот. Но, тем не менее, вот фаза приконтакта, когда происходит фокусировка того содержания и того процесса, который привел нашего клиента в эту конкретную встречу. И тут, конечно, такой технический прием – это следование за опытом. Клиент нас как будто учит, как он живет, как он взаимодействует, а мы наблюдаем. В этом случае… Что помогает фокусировать опыт клиента, это так называемая фокусировка фигуры через фон. То есть для клиента фигурой является, то есть фигурой, фокусом его внимания является содержание, которое его привело. А для терапевта фигурой на этой стадии является фон. То есть то, как он говорит, в какие моменты у него возникает больше энергии, какие слова более энергетически заряжены. И терапевт начинает просто отражать и фокусировать. Вот. Отражать для чего нужно? Чтобы клиент услышал, что он понят, что его слушают. Очень же многое зависит от наших дефицитов. Мы вчера в лекции про стыд об этом говорилось, что терапия стыда очень простая. Важно проявить себя в новом контексте, там, где человек не получит отвержения. Если стыд – это интроицированное отвержение, это когда-то непринятые и отчужденные аспекты опыта, потому что другой оказался не готов их принять, то здесь находится другой, который готов их принять. И вот в терапевтической сессии, какой бы она минимально длительной ни была, вот это условное деление, так скажем, содержит приконтакт, когда человек чувствует, что ему безопасно проявляться перед другим человеком. Но этот другой человек внимателен, он присутствует, то есть он осознает, что происходит здесь и сейчас, он сфокусирован на нем. Да? В терапии существует три фокуса внимания, которые терапевт, между которыми он перемещается. Да? Терапевт, клиент и между терапевтом и клиентом. Если мы сильно уходим в клиента и забываем, что происходит с нами, очень большой риск проекции. Мы будем просто замечать другого, не замечая, как именно я прихожу к тем или иным выводам и интервенциям, почему я решаю именно так спросить, а не иначе. Если я сильно ухожу, наоборот, в себя, то, естественно, интроспекция, теряется полюс клиента. И если я не замечаю, что происходит между нами, то у нас может в каком-то смысле сорваться контакт. Очень часто, особенно с пограничными клиентами, терапевт незримо для себя, это один из маркеров пограничного способа организации контакта, вступает в борьбу, когда он пытается что-то доказать клиенту, встать на линии соприкосновения, конфронтировать с ним. Уже непонятно, кто начал и так далее. Возникает такая вязкая борьба еще часто до прояснения вообще, что хочешь-то от меня. Да? Ну вот задача вот этой первой трети терапевтической сессии сфокусировать фигуру и мобилизовать энергию клиента, особенно если она энергетически не такая заряженная, то есть у нее есть просто какие-то истории. Через проработку фона мы возвращаем клиенту энергию переживания, потому что настоящие изменения гештальт-терапии достигаются за счет того, что энергия отношений прошлого начинает жить в настоящем моменте времени. То есть, похоже, работает и психоаналитическое направление, то есть процессы живут в переносах, да, непосредственно в воспроизведении, репринте событий прошлого в настоящем. Вот. Но когда это настоящее со всеми чувствами доступно переживанию, тогда, собственно, и подключается функция, которая ответственна за изменения и дает энергию для нашей функции выбора или функции эго, это ид. Вот наша задача поддержать вот эти идовые процессы, особенно у клиентов, которые относятся к невротическому уровню. И невротический уровень значит, что у них энергия заблокирована психологическим конфликтом. Что хотелось как лучше, а получается как всегда. И вроде головой я понимаю, а сделать ничего не могу. Что парализует действие? Потому что энергия находится совершенно в другом. И конфликт расщепляет. Одна часть конфликта – это то, с чем человек сознательно отождествился, а вторая часть, связанная с его энергией, это то, что он не замечает в себе, но это такая же непризнанная часть его же опыта, связанная с его же непризнанными потребностями. И, соответственно, вот эта часть должна быть как-то представлена здесь и сейчас терапевтической сессии в том числе. И вот только когда первая треть подходит к концу, когда мы понимаем примерно, мы дали человеку почувствовать, прочувствовать, что он услышал, что он понял, мы сами поняли, о чем он нам говорит. Вот очень простой принцип, возвращая здравый смысл. Пока вам непонятно, о чем говорит ваш клиент, но не пытайтесь идти куда-то в интервентную сторону, делать что-то с ним технически. Сначала поймите, о чем человек говорит, что он пытается донести. Сфокусировали? Тоже не спешите с выводом. Там, давай хвататься за это, потому что вот тут больше всего энергии. Мы отражаем до этого. Смотри, ты три раза сказал слово «мама», там, сжал зубы или там несколько раз сказал слово «гештальт», и появились слезы. Какие-то такие невербальные проявления, которые не очевидны для человека. Или там сказал «коктебельский интенсив», покраснел. Вот. То есть что-то, что происходит у человека, что для него не очевидно. Вот постепенно фон начинает насыщать фигуру новыми смыслами, и тут возникает формулировка запроса. Да? И вот тут как раз, когда энергия мобилизована, когда понятно, о чем человек говорит, и как это относится к настоящему, мы структурируем за счет конкретизации высказываний, да? Стремясь к максимальному пониманию того, что человек говорит, но на конкретном примере. Как говорил Морено, очень важно, чтобы ситуация была представлена так, как если бы я был глазами клиента. Я видел ситуацию глазами клиента. Потому что очень часто люди проецируют абстрактные какие-то события. Да? Вот у меня там экзистенциальный кризис. И как давно у тебя этот экзистенциальный кризис? Да? Вот знаменитый анекдот, который я люблю цитировать. Петька, приборы. 20. Что 20? А что приборы? Да? Вот так общаются друг с другом, вроде терапевт и клиент. Каждый говорит о чем-то своем, но на самом деле о чем они говорят? Совершенно разные понимания, они не сближены. Вот. В чем проблема? Вы поняли, в чем проблема? Примерно для себя ответили на этот вопрос. Следующий вопрос. Это фокусировка, собственно, о чем он хочет. Вы отразили процесс? Смотри, ты три раза сказал слово «коктебельский интенсив» и покраснел. А при слове «гештальт» у тебя появились слезы. Вот. Это фоновые события, которые проясняют фигуру через проработку фона. Вот ты об этом говорил, и об этом говорил. Как это связано? Все, о чем ты говорил. Если вам трудно выделить. И давай определимся, с чем конкретно ты хочешь поработать в этой сессии. Вот смотри, тебя ведет вот сюда. Ты согласен с тем, куда тебя ведет твой ид? Он ведет вроде вот сюда. Что бы ты ни говорил, ты возвращаешься к слову гештальт. Вот. Соответственно, давай поймем, действительно это так. Мы заключаем контракт уже с такой сознательной частью, которая способна выбирать. И дальше мы начинаем выделять процесс прерывания. Как же организовано застревание? Что ж такое застряло в этом слое гештальт, что человек к нему возвращается и возвращается и возвращается? И каждый в этом слое понимает что-то свое. Я люблю гештальт, а что это значит? И фокусируемся как раз на этом слове, на этом проявлении телесном, которое является важным для клиента. Клиент у нас является экспертом по опыту, и он выбирает. И мы еще раз апеллируем к этому выбору, спрашиваем, что ты хочешь, и начинаем исследовать, почему же это остается. И выделяем здесь, конечно, ведущий механизм прерывания. Понятно, что если человек ответил на вопрос, что ты хочешь, работа со слиянием, работа с конфлюенцией уже завершена. И если у клиента много слияния, он не знает, чего хочет, то работа терапевта как раз подсобрать картинку, чего хочет его организм и чего он хочет сам. Отразить его аппетит. Чем больше выражены нарушения, связанные с дефицитом отражения, тем меньше человек будет понимать, чего он хочет. Чем меньше он отражен, тем меньше он будет понимать сам себя. И одна из задач терапевта – понять, как это организовано. Вот он привел какую-то конкретную жизненную ситуацию. Мы ищем в этой ситуации процесс прерывания. Как он организован? Каким образом не удовлетворяются его потребности? Там и тогда. А затем мы начинаем искать, согласно теории поля, макропроцесс жизни клиента, то, как он живет, начинает проявляться в ситуации здесь и сейчас. А как это со мной? Как это здесь? В условиях группы воспроизводится и проявляется. И задача здесь – это гештальт-эксперимент. Еще один теоретический принцип изменений – это так называемая парадоксальная теория изменений Арнольда Бейсера. Она говорит о том, что изменения приходят не через механические попытки меняться, потому что механические попытки меняться – они связаны с тем, что игнорируется какая-то часть опыта. Почему есть часть опыта, часть системы, которая не хочет меняться? Именно она отвечает за сохранение статус-кво. И вот важно апеллировать именно к смыслам этой части системы. Почему же человек, декларируя желание измениться, так и не изменяется? Что там есть такое, что препятствует изменению? Ну и вот это движение между там и тогда, и здесь и сейчас, этот принцип и технический прием Пелс называл челночным движением. Да? Челнок, который связывает разные части опыта. Как это там и тогда, как это здесь и сейчас. Как это там и тогда, как это здесь и сейчас. Что приходится часто видеть в сессии? Ушли в там и тогда и вообще потеряли актуальность. Стали говорить вообще о чем-то, где-то, энергия ушла, и это уже превращается в разговор двух людей. Или другой такой гештальт-крен, да, это здесь и сейчас, и как это со мной. Да, особенно, когда терапевта видит первый раз, с ним нет никаких отношений, еще терапевт не успел послушать вообще, о чем человек говорит, что он хочет сказать. Сразу же привносит, а как это со мной, а как я влияю на то, что сейчас происходит с тобой. Это хороший вопрос, но он часто бывает упреждающий неуместный, пока не вышел материал клиента. Дальше существует эксперимент, и эксперимент направлен на то, чтобы осознать, как конкретный способ прерывания существует в настоящий момент времени. Что такого клиент делает со средой, что приводит к формированию его трудностей. И способы построения эксперимента могут быть абсолютно разные, и диалог частей, и диалог полярности, и техники, описанные в руководстве, и наблюдение и раскрытие материала контрпереноса и очень, очень разные техники, но которые позволяют, самое главное, что задача эксперимента, это все-таки в структуре терапевтического сеанса был хотя бы кубический миллиметр новизны. Узнавание, что нового опыта для клиента, новый опыт, а что я узнал о себе нового, что такое дала эта сессия в расширении моего знания о том, как я делаю то, что я делаю, и как это, конечно же, связано с моим страданием, как это соотносится с той проблематикой. Это не уникальное событие, нашей встречи с таким замечательным человеком просветленным, да, как мой терапевт. А как это связано с моими проблемами? Что такого я с терапевтом делаю, что я и в жизни делаю? Как терапевт помог мне это осознать, заметить? И последняя фаза терапевтического сеанса – это ассимиляция. Это еще раз, это опять же, повторюсь, не специфический фактор гештальт-терапии. Это присвоение опыта, понимание того, что произошло. Иногда терапевту кажется, что у него замечательная сессия, а клиенту так совершенно не кажется. Ему кажется, что ничего не произошло, потому что терапевт часто идет из своей концептуализации, он как-то работает со своей схемой. Либо клиент обладает нарциссическими особенностями, он никогда не признает, что сессия была эффективной, даже если она была эффективной. Потому что если он это признает, то его съест зависть к тому, что такой результат получен не им самим, а другим человеком. А если он как бы не признает, он таким образом сохраняет какую-то способность к самоуважению. Он может не иметь дело со своим стыдом и так далее. Но тем не менее, есть такой клиент, важен альянс, и важно работать с этим присвоением. А что, собственно, я возьму в жизни? Иногда гештальт-терапевтическая сессия завершается и домашним заданием. То есть домашнее задание существует не только в поведенческой терапии, а как направление, как зону ближайшего развития, на что пообращай внимание. Зачем посмотри, что будет происходить. Вот в целом такое, такие этапы существуют во время сессии. И каждому из этих этапов, так скажем, существует технический арсенал, но важно понять, что у нас существует, опять же, три уровня интеграции, и интеграции опыта. И вот этот второй уровень, который связан с собственной гештальтистской методологией, мы еще присваиваем при помощи учебной процедуры анализа процесса. Анализ процесса – это форма обучения, это форма гештальтистской концептуализации случая. Как страдает этот человек с точки зрения теории гештальтерапии? Не с точки зрения когнитивно-поведенческого подхода, не с точки зрения, так мне кажется, да? Или какой-то интуитивной догадки, а с точки зрения именно теории гештальтерапии. Есть очень простая форма процесс-анализа, такая отглагольная, когда просто описывается, что человек делал в процессе сессии. Что он делал, какие были события. Такой простой, редуцированный феноменологический анализ. Начал говорить об этом, перешел на это, сфокусировался вот здесь. Вот тут у него трудность, и мы с этой трудностью работали, а он в этот момент, не знаю, краснел, нападал на терапевта, каким-то образом взаимодействовал с группой, привлекал внимание и так далее. Есть более такой технологический способ, который я использую в такой дидактике. Это определение, в чем же состояла фигура сессии. Вопрос, в чем состояла фигура сессии, о чем была эта сессия. Фигура определяется по повторяющейся тематике, принципу приоритета и уровню энергии возбуждения. Где самый заряженный энергетический фокус этой сессии находился? Какова траектория фигуры сессии? То есть, с чего клиент начал, к чему он перешел, чем закончил и как это все связано? Это вот отслеживает терапевт, потому что, повторюсь, клиент находится в слиянии с содержанием. Какие механизмы удовлетворения потребностей и прерывания могли проявиться в этой сессии? Вы их знаете, они названы в гештальт-терминологии. Что клиент делает? Каким образом он прерывает удовлетворение своих потребностей? И какие эти потребности? Какие потребности фрустрированы? Что человек хочет в процессе взаимодействия с терапевтом и чего он хочет для себя в жизни? И у него не получается. Вот. В условиях какой среды это могло сформироваться? И какие, собственно, какая новизна была сделана для того, чтобы клиент это смог понять. Вот когда мы такое делаем от случая к случаю, то есть в учебной процедуре, мы таким образом для себя четче определяем природу своих собственных интервенций, куда это все направлено, с чем мы, собственно, работаем, и это что нам придает? Прежде всего, такую терапевтическую уверенность, а клиентам представление о том, что они имеют дело не с человеком с улицы, а с человеком, который профессионален. И профессиональная гештальт-терапия, она, как правило, опять же повторю эту метафору, как шов, который не виден. Кажется, что вы просто беседуете с человеком, но в процессе этой беседы у вас поднимаются сильные чувства, и почему-то уже нельзя поступать так, как поступалось раньше. Никакого термина не звучит, никакого определения не звучит, ни концепции. Да? А человек как-то по-другому переживает ситуацию, потому что у него пришла вот эта энергия его потребности, она изменила способ контакта, если способ контакта был в фокусе внимания терапевта. Ну, на этом мне хотелось бы закончить. Спасибо за внимание, но у нас есть еще, прошу не расходиться, у нас есть еще маленькое объявление арт-группы. Пожалуйста.